Ну, как всегда, немножко в напоминание того, о чем мы говорили с вами на прошлой лекции. Вы помните, речь у нас с вами шла сначала о законе Моисеева. Мы с вами разбирали заповеди его. А потом мы немножко прошлись по истории израильского народа после Моисея. Помните, мы с вами говорили об эпохе судей, мы говорили о возникновении израильского царства, о его расцвете во времена Давида и Соломона и о том, как оно затем рухнуло. Мы говорили о обетовании, которое Бог дал Давиду, о том, что в его потомстве должен быть царь, который установит царство Богу, царство Божие, и это царство будет вовеки. И то, что мы с вами в прошлый раз в конце вот прошли, это исторический фон того, как бы сказать, нового слова, которое Бог обращает к людям. И сегодня мы с вами в первую очередь будем говорить именно об этом новом слове. Все это происходит примерно в таком промежутке, где-то вот от 10 до 5 века до нашей эры. Вот примерно так, если грубо брать, примерно вот такой вот кусок, примерно 5 столетий. И это время в истории человечества вообще совершенно замечательное. Вот давайте с вами просто посмотрим, что в это время происходит в обитаемом мире. Если мы пойдем с востока в западную сторону. Восток, Китай. Именно в это время возникают такие мощнейшие религиозные системы, которые существуют до сих пор. Это конфуцианство и даосизм. Это Китай. Идем западнее. Индия. Это, в общем, очень мощный взлет древнего индуизма и плюс к этому возникновение буддизма. Это как раз те же самые времена. Идем еще западнее. Персия. Там в это время возникает зороастризм. Очень мощное религиозное течение, которое до сих пор вполне, так сказать, дает свои отголоски в нынешних очень многих современных верованиях. Сделаем сейчас перескок через Палестину и попадем в Грецию. В Греции это время расцвета греческой философии, которая на самом деле никакая не философия, а, опять же, очень мощная религиозная система. Точнее, даже две системы, одна приходящая на смену другой. Система олимпийская, и, значит, ей на смену приходит система логоса, система нового видения мира. В Израиле это как раз время пророков, о которых мы сегодня с вами будем говорить. Но обратите внимание, во всем тогдашнем обитаемом мире происходит какое-то могучее религиозное брожение. Почему так? Почему в одно и то же время в таких разных ситуациях, в таких разных народах? В чем дело? Ну, у меня, честно говоря, нет никакого другого объяснения этому явлению, кроме одного, достаточно естественного. Это ответ человека на какой-то новый призыв Божий. Есть активность Бога в это время. И люди откликаются на эту активность, и их ответ – это и есть эти религиозные, новые религиозные системы, такие мощные, что они дожили до наших дней. Это время замечательный философ Ясперс называет осевым временем человечества. Он говорит, что что-то самое существенное во всем человечестве стало происходить именно в это время. Это какое-то время поворота в человеческой истории. Вот если всеми этими данными запастись, то мы можем примерно понять, о чем же идет речь, что, собственно говоря, в чем заключался Божий призыв в это время. Мы говорили с вами о том, что вот до этого времени мировоззрение человека очень, как бы сказать, вот есть такое слово, имперсоналистичное, неличностное. Для человека важен клан, племя, род, вот такие мы с вами вещи говорили. Для человека важна не его собственная жизнь, не реализация его личности, а важно бессмертие его рода, важен коллектив. Вот это основное, что лежит в основе мировоззрения вот того человека, человека того времени. Бог начинает готовить что-то очень новое. Бог готовит, мы с вами увидим это, свое пришествие в мир. И прийти он в мир должен будет как один человек, просто как человек. И если в представлении человека к его приходу сидит, что человек – это ничто, что человек – это нуль, то нет никаких шансов, что люди этого пришедшего Бога хоть как-то примут. Бог начинает издалека готовить человека, готовить людей к этому своему пришествию. Происходит постепенное изменение мировоззрения человека. Бог занимается именно этим. Он воспитывает людей, повышая для них ценность единичной человеческой личности. И именно ответом на это новое, что открывает Бог, ценность человека, каждого человека, и возникают навстречу Богу вот эти религиозные системы. Люди слышат, как Бог говорит что-то новое, но каждый человек в своей культурной среде, в своей национальной среде, в своих социальных условиях, он порождает какую-то свою религиозную систему, систему, направленную снизу вверх, от человека к Богу. Но если мы все эти системы рассмотрим, мы увидим, как в них все больше и больше подчеркивается значение каждого человека. Эти системы обращены не к народам, как, скажем, закон Моисеев. Закон Моисеев обращен к целому народу. Мы говорили, завет с Ноем обращен ко всему человечеству, не к отдельному человеку. Так вот, все эти религиозные системы, они говорят о значении человека как личности. Вот этот переход постепенно в течение нескольких столетий совершается в человечестве. И у меня есть только, еще раз повторю, одно объяснение этому процессу. Его начинает Бог. Это Он обращается к людям. Итак, возникающие религиозные системы, еще раз повторюсь, очень и очень мощные, они дожили до сегодняшнего дня. И породили эти системы могучие люди, гении человечества, такие как Конфуций, такие как Лао-цзы, как Будда, как Заратустра, как Платон и Сократ. Это гении. Таких людей единицы вообще во всей истории человечества. И каждый из этих людей говорит, развивая свою систему, это то, что я понял. Это то, что я открыл. Это мое видение. И приглашает в это видение других людей. Это человеческое произведение. Все эти религиозные системы. По сравнению с ними, пророки стоят совершенно особняком. Обратите внимание, эти остальные религиозные системы – это плод работы гениев, единиц. Пророков много. Пророков очень много. У нас в Библии упоминаются 20 с лишним. И Писание есть многих пророков. Но на самом деле их было гораздо больше. Мы очень часто встречаем в Библии это понятие сынов пророческих, то есть людей, которые вот были как бы профессиональными пророками. Это огромное количество людей. Дальше. В отличие от этих религиозных гениев, эти пророки никогда не говорят, что то, что они говорят, придумано ими. Это не их произведение, то, что они говорят. Каждый из пророков начинает свое слово с выражения «Ко амар Яхве» – «Так говорит Господь». И дальше буквально от первого лица. Это то, что говорит Бог. То, что пророк услышал, воспринял от Бога и передает людям. Собственно говоря, в этом и состоит служение пророка. Служение пророка услышать истину, идущую от Бога, и ее передать людям. Потому что не все люди слышат. Потому что не все люди обращены к Богу. Задача пророка – обращать людей к Богу. Откуда берутся пророки? Пророки не вырастают, так сказать, постепенным, так сказать, вот образованием, там, воспитанием в какой-нибудь жреческой среде или еще что-нибудь такое. Нет. В Библии сохранилось довольно много историй о том, как Бог призывает этих пророков. Он обращается к людям самым разным. Они могут быть уже очень старыми, они могут быть еще очень-очень молодыми. Они могут быть очень образованными, они могут быть почти неграмотными. Они могут быть из знатного рода или из жреческого рода, из священнического рода. Они могут быть простыми пастухами. Самые-самые разные люди. И самые-самые разные люди, мы с вами увидим, как они, не зная друг друга, не слыша друг друга, как они говорят одни и те же вещи. В одно и то же время, в разных местах, разделенные друг от друга многими километрами и границами, они говорят одни и те же вещи. И никакого объяснения, опять-таки для меня, вот этому мощнейшему потоку того, что говорят пророки, того учения, которое приносят пророки, никакого другого объяснения я не вижу, кроме того, как поверить им. Они говорят, что это от Бога, что это не их изобретение, а то, что они слышат от Бога. Итак, давайте посмотрим, что же эти пророки говорят. Я напомню ситуацию, в которой они действуют. Израильское царство, народ израильский, впадает в грех. В первую очередь это касается царей. Но мы с вами говорили уже о том, что царь несет полную ответственность за все, что происходит в его народе. И поэтому то, что совершает он, имеет значение, оказывает влияние на судьбу всего народа. Итак, цари без конца отпадают в язычество. Но это касается и всех остальных израильтян тоже. И из-за этого, из-за греха Соломона, в первую очередь, царство разваливается сначала на две части, на северную и южную, и потом постепенно язычество все прогрессирует и прогрессирует и в той, и в другой части Израиля. И по мере того, как Израиль все больше и больше отходит от Бога, у него и происходят все больше и больше катастрофы. Значит, он перестает быть самым сильным государством того времени, на него без конца нападают враги, потихонечку оттяпывают от него кусочек за кусочком, и в конце концов все это заканчивается полным падением, полным разрушением. Сначала Северного царства, в котором нечестие больше, а потом и Южного. Вот на этом фоне работают пророки. Итак, что они говорят? Первым из тех пророков, вот, от кого у нас Библия сохранила записанные слова, первым таким пророком был пророк Амос. Это примерно 760 год до нашей эры. Примерно 760 год. И вот мы с вами сейчас поглядим по книге пророка Амоса, что он говорил, о чем он пророчествовал. И дальше мы с вами увидим, как эти же темы будут возникать в том, что говорят другие пророки. Итак. Прежде всего, история. Кто такой Амос? Амос – пастух. Обычный пастух. И он живет, естественно, кочует вместе со стадом, где-то там в полупустыне, очень далеко от людей, от религиозных центров, от всего. И вдруг, в какой-то момент, он оставляет стадо и идет, все дело происходит в Северном царстве, идет в Вифиль, в центр религиозной жизни Северного царства, и начинает пророчествовать там, возле храма. Большинство пророков пророчествуют в храме или, так сказать, вот около него. Они не пытаются увести народ из его традиционной веры, ни в коем случае. Они не протестанты в этом смысле. Они разъясняют народу, в чем на самом деле состоит их вера, что они, люди, ушли от своей веры. Они это показывают. И поэтому они, как правило, пророчествуют нормальных местах религиозной жизни Израиля. Вот. И, значит, когда он начинает пророчествовать, священники очень недовольны его пророчеством, мы с вами увидим, почему. Они начинают его гнать, говорят ему: уходи туда, откуда пришел. На что он отвечает: я не пророк и не сын пророка. Это значит, что он не профессиональный пророк, не то чтобы он вырос в этой среде пророческой. Нет, я был пастух и собирал сикоморы. Но Господь взял меня от овец и сказал мне: Господь, иди пророчествуй к народу моему Израилю. И в другом месте он говорит: он объясняет, почему вообще появляются пророки, почему вообще Бог призывает людей на это служение. Он говорит: ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв своей тайны рабам своим пророкам. Лев начал рыкать, кто не содрогнется. Господь Бог сказал, кто не будет пророчествовать. Пророчество возникает не из внутренней потребности человека, а из того, что Бог хочет что-то сказать своим людям. Богу нужно передать какую-то весть. Бог собирается что-то сделать. Но мы с вами уже говорили, что с тех пор, как появляется человек на земле, Бог ничего не делает без человека. Потому что человек сотворен как сотворец Богу. И если даже человек отказывается от этого своего призвания, если человек его им злоупотребляет, его извращает, но Бог остается верным своему замыслу. И поэтому во всем, что делает Бог, он всегда привлекает человека в качестве соработника. И если человек не участвует, то Бог не делает. И вот пророк объясняет: Бог ничего не делает, не сообщив о своем намерении людям через пророков. Потому что если сообщено, то люди могут принять участие. Если не сообщено, то тогда люди не знают, что им делать. Итак, нет ситуации, когда мы не знаем, что делать. Богом на самом деле нам уже сказано, что делать. Нам только нужно это услышать и принять. Итак, Бог призывает, и люди, которые откликаются на этот призыв, идут и пророчествуют, приносят людям весть от Бога. Так вот, какую весть он приносит? Вот с самого начала. «Так говорит Господь: за три преступления Дамаска и за четыре не пощажу его». Дамаск – это Сирия, это враги, это языческий народ, который без конца тревожит покой Израиля. И, значит, вот пророк пророчествует об этом народе. что Бог его не пощадит. За 3 преступления, за 4 не пощажу его, потому что они молотили Галаад железными молотилами, пошлю огонь на чертоги и сокрушу, и так далее. Пророчество о том, что этому народу будет плохо. За преступление. Которое, какое преступление? За то, что они молотили Галаад, это еще один народ, другой народ, тоже не израильский, железными молотилами. То есть на нашем языке нынешнем это преступление против человечества. Так нельзя. Тогда все-таки войны велись тоже в соответствии с некоторыми кодексами. Значит, здесь нарушение кодекса ведения войны, и поэтому это преступление. Бог судит другие народы не по своим законам, не за то, что они не верят ему, не за то, что они не соблюдают закон Моисеев, а за то, что они свой собственный закон не соблюдают. В этом состоит их преступление. И вы видите дальше то же самое. Так говорит Господь, за 3 преступления Газы и за 4 не пощажу ее. Значит, это Газа – это филистимляне, тоже враги, тоже постоянно нападающие на Израиль, потому что они вывели всех в плен, чтобы предать их Эдому. Значит, передача военно-пленных другой воюющей стороне была совершенно запрещена, потому что, в принципе, те, кто взял в плен, они были обязаны заботиться о своих пленниках. Но те, кто, если они передают своих пленников другому народу, то другой народ был не обязан ничем. И он мог их уничтожать как угодно. Понимаете? Вот передать своих пленников другому народу – это преступление против тогдашнего устройства мира. Так говорит Господь, за 3 преступления Тира и за 4 не пощажу его. Тоже враги. Потому что они передали всех пленных Эдома и не вспомнили братского союза. Так говорит Господь, за 3 преступления Едома и за 4 не пощажу его. Едом – это потомки Исава, вы помните это. То есть они уже, так сказать, поближе, это уже почти родственники. Но с Едомом постоянная вражда и постоянные войны. Так что то, что пророк пророчествует о нем, об этом народе, плохо, всем приятно слышать. Вот все, что здесь говорит пророк, я представляю себе, как его люди слышат и, так сказать, мысленно аплодируют. Все хорошо. Конечно, этим врагам, врагам нашим, врагам Божьим должно быть плохо. И Едому должно быть плохо, потому что он преследовал брата своего мечом, подавил чувство родства, свирепствовал постоянно в гневе своем. Пошлю огонь. И так далее, из Амоновых, так далее, Моавитян точно так же. И вдруг после этого, так говорит Господь, за 3 преступления Иуды и за 4 не пощажу его. А Иуда, Иудея, это южное царство, южная половина Израиля. Это совсем родственники. И не просто совсем родственники, но это свой же народ, верящий тому же самому Богу. Это народ Божий. Ну хорошо, пророчество это пророчество говорится в Северном царстве. Отношения между Северным и Южным царством в это время очень и очень сложные, мягко говоря. И поэтому люди опять-таки слушают это, так, может быть, немножко насторожившись, но вполне с удовольствием. Этим плохишам будет плохо. Все правильно, так и должно быть. Но обратите внимание, что он говорит. За что судится Иуда? «Потому что отвергли закон Господень, и постановление его не сохранили, и идолы их, вслед которых ходили отцы их, совратили их с пути, и пошлю огонь на Иуду, и пожрет чертоги Иерусалима». Правильно, так им и надо. Вероотступники, так им и надо. Вот мы хорошие, слушают это израильтяне в Северном царстве, а они все плохие, и им будет плохо. А пророк продолжает. «Так говорит Господь, за 3 преступления Израиля и за 4 не пощажу его, потому что продают правого за серебро и бедного за пару сандалий, жаждут, чтобы прах земной был на голове бедных, и путь кротких извращают. Даже отец и сын ходят к одной женщине, чтобы бесславить святое имя мое. На одеждах, взятых в залог, возлежат при всяком жертвеннике, и вино, взыскиваемое с обвиненных, пьют в доме богов своих. Вот я придавлю вас, как давит колесница, нагруженная снопами. И у проворного не станет силы бежать, и крепкий не удержит крепости своей, и храбрый не спасет своей жизни, ни стреляющий из лука не устоит, ни скороход не убежит, ни сидящий на коне не спасет своей жизни, и самый отважный из храбрых убежит ногой в тот день, говорит Господь. И вот тут становится, видимо, слушающим очень, очень тяжко. Это то есть как это так? Мы возлюбленный народ Божий. Как же он так говорит, что он нас не пощадит? Как же так? Пророк предсказывает катастрофу, предсказывает уничтожение. И когда мы дальше читаем, значит, здесь впрямую говорится. «От меча умрет Иеровоам». Иеровоам – это Северное царство. «И Израиль непременно отведен будет пленным из земли своей». Пророк предсказывает в 760 году до Рождества Христова военную катастрофу, падение Северного царства и то, что народ будет уведен в плен. Это действительно произойдет, но через 60 лет. Более того, на самом деле, того государства, которое победит через 60 лет, Израиль, еще не существует. Его еще нет, оно еще не образовалось в Междуречье, Ассирия. Там еще пока какие-то раздробленные народности. И при всем при том, что Израилю тяжко приходится во всяких войнах, пока нет никакого народа, который мог бы его победить. Еще пока нету. Но пророк уже предсказывает, что эта катастрофа произойдет. И объяснение, почему это произойдет. Обратили ли вы внимание, что говорит Амос? За что будет наказан Израиль? Не за то, что нарушают закон. Это само собой. Но пока люди нарушают закон, так сказать, в той части, где заповеди, относящиеся к Богу, к отношениям с Богом, Бог терпит. Пока люди обижают Его, Он терпит. Пока люди просто отпадают в язычество, это все плохо, это понятно, уже плохо становится этому народу, не потому что Бог наказывает, а потому что они лишаются благодати Божией, они отказываются от благодати Божией, это понятно. Но Бог терпит, катастрофы не происходят. Катастрофа происходит, когда этот процесс отказа от закона, отказа от Бога заходит так далеко, что люди начинают убивать друг друга. Когда люди начинают ненавидеть друг друга, когда люди совершают преступления друг против друга. Израилю предсказывается катастрофа, потому что они нарушают заповеди правильных отношений друг с другом. Бог может терпеть, когда обижают Его, но Он не может терпеть, когда мы обижаем друг друга. Потому что Он нас любит. Вот обратите внимание, в каждом из нас такое есть. Когда нас обижают, мы способны это вытерпеть. Но когда обижают кого-то, кого мы любим, вот тут мы терпеть уже не в состоянии. Мы подобны Богу. У Него точно так же. Он нас любит, и Он не может допустить, чтобы это наше самоубийство продолжалось бесконечно. Он говорит о том, что за таким нечестием, за таким безобразием неизбежно следует катастрофа. Но Израиль ведь считает, ну а что такого? Ну, конечно, да, ну мы грешим. Но ведь это же не страшно, но ведь у нас же есть храм, у нас есть жертвенник, мы можем принести жертву милостивления, мы можем принести жертву за грех, мы можем принести жертву примирения. Обо всем этом в законе было написано, все можно. Да, я плохо поступил, но я принесу жертву, и все в порядке. И у меня опять все хорошо. Ненавижу, отвергаю праздники ваши и не обоняю жертв во время торжественных собраний ваших. Если вознесете мне всесожжение, хлебное приношение, я не приму их и не призрену благодарственную жертву из тучных тельцов ваших. Удали от меня шум песни твоих, ибо звуков гуслей твоих я не буду слушать. Пусть как вода течет суд, и правда, как сильный поток. Дело не в жертве, дело в правде, в праведности. И если нет праведности в ваших отношениях друг с другом, то за этим неизбежно следует суд. И именно этот суд грядет на народ израильский. Есть еще один момент. Каждый раз, когда у Израиля возникали затруднения в его, скажем, в его войнах, с какими-то врагами, каждый раз возникало в народе такая вера, что ничего, вот будет такой день, когда Бог вмешается вот в эту нашу войну. Он возьмет все в свои руки, и Он всемогущий, перед Ним никто не устоит, Он победит всех врагов. Вот это будет день суда над врагами. День Яхве, день Господень. И эта вот вера в то, что вот такой замечательный день Господень будет, она как бы тоже помогала самоуспокаиваться. Мне сейчас плохо, но ничего. Будет день Господень, и все, и всех врагов победят. А пророк говорит: «Горе желающим дня Господня! Для чего вам этот день Господень? Он тьма, а не свет. То же, как если бы кто убежал от льва и попался бы ему навстречу медведь. Или если бы пришел домой и оперся рукой о стену, и змея ужалила бы его. Разве день Господень не мрак, а свет? Он тьма, и нет в нем сияния». Потому что день Господень, день, когда Бог приходит к своему народу, неизбежно оказывается судом. А перед этим Божьим судом не может устоять Израиль, потому что очень неправеден, страшно неправеден, безобразно неправеден. И пророк предупреждает: из-за всего этого катастрофа. Но это еще не все. Это еще не все. «Такое видение открыл мне Господь Бог. Он создал саранчу в начале произрастания поздней травы. И это была трава после царского покоса. И было, когда она кончила есть траву на земле, я сказал: Господи Боже, пощади, как устоит Иаков, он очень мал. И пожалел Господь о том: не будет сего, сказал Господь». Сейчас, одну секундочку, я просто найду. «Ищите добра, а не зла, чтобы вам остаться в живых. И тогда Господь Бог Саваоф будет с вами, как вы говорите. Возненавидьте зло и возлюбите добро, и восстановите у ворот правосудия. Может быть, Господь Бог Саваоф помилует остаток Иосифов». «Ибо так говорит Господь дому Израилеву: взыщите меня, и будете живы. Не ищите Вифиля, не ходите в Галгал, в Версавию не странствуйте. Взыщите Господа, и будете живы. Чтобы он не устремился на дом Иосифов, как огонь, который пожрет его, и некому будет погасить его». То есть посмотрите, что происходит. С одной стороны, предсказано, что за то нечестие, которое есть, надлежит катастрофа. И даже предсказано, какая она будет. Но с другой стороны, если вы взыщете Бога, если вы обратитесь к Богу, если вы восстановите правосудие, если вы будете любить добро, а не зло, то этого не будет. То Бог отменит то, что надлежит. Пророк не предсказатель будущего. Пророк – это тот, через кого Бог воспитывает свой народ. То, что он говорит об этих ужасах, которые предстоят, это для того, чтобы люди увидели, что они совершают сейчас. Вслед за этим обязательно призыв измениться, обратиться к Богу, вернуться к Нему. И тогда все может быть по-другому, тогда все может быть хорошо. Пророчества, вот предсказания, которые даны в пророчествах, они всегда условны. Если люди изменятся, то этого не произойдет. Но вместе с тем, пророк всегда дает эти предсказания, и они всегда сбываются. По одной простой причине. Потому что Бог призывает людей, он не может не призывать, но он одновременно видит, каковы эти люди. Он видит, что в этих людях есть, и он видит, что не произойдет того, к чему он призывает. Он так максимально убедительно, как только возможно, он предупреждает людей о катастрофе, он просит, объясняет, что нужно сделать для того, чтобы этого не произошло. И вместе с тем он видит, ничего не изменится, все будет так же. И тогда катастрофа происходит. Она действительно произойдет. То, о чем предсказывает пророк. Понимаете, в чем дело? Что я здесь очень хочу сказать. Это предсказание, оно не фатально. Оно дается не для того, чтобы людей загнать в полную безнадегу и сказать, а они скажут, а что тут уже делать? Уже нечего делать. Все равно все обратимся в космическую пыль. И все. Нет. Он говорит совсем для другого. Чтобы изменились, и тогда что-то может произойти. И вместе с тем, вот в том, что мы с вами прочитали, услышали ли вы эту маленькую фразу? «Может быть, Господь Бог помилует остаток Иосифов». У первого же из пророков, которых мы читаем, возникает эта тема остатка, малого остатка, малого кусочка. Не весь Израиль отпадает в нечестие. Всегда кто-то есть, всегда кто-то слышит этот призыв. Но это уже относится не к народу. Народ в целом не слышит ничего и не слушается. Но голос пророка обращен не только к народу, но к отдельным людям. И тогда, если отдельные люди откликаются на этот призыв, то они начинают составлять этот малый остаток. Остаток, который спасается. Если люди, хоть кто-нибудь, хоть отдельные личности услышат призыв и откликнутся, не весь Израиль погибнет. Будет малый остаток. И с этим остатком связано вот что. «Вот наступают дни, — говорит Господь Бог, — когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних, и будут ходить от моря до моря и скитаться от севера к востоку, ища слово Господня». И за этим вдруг страшные слова. «И не найдут его». Будут искать, и все-таки сидит в человеке такой страшный грех, который не позволяет человеку окончательно найти Бога. И все-таки, если будут взыскивать Бога, то останутся живы, остаток Израилев спасется. И дальше пророк говорит. «В тот день я восстановлю скинию Давидову падшую». Давайте услышим эту отсылку к Давиду. «Заделаю трещины в ней, и разрушенное восстановлю, и устрою ее, как в дни древние, чтобы они овладели остатками дома и всеми народами, между которыми возвестится имя мое, говорит Господь, творящий все сие. И возвращу из плена народ мой Израиля, и застроят опустевшие города, и поселятся в них, насадят виноградники, и будут пить вино из них, разведут сады, и станут есть плоды из них, и водворю их на земле их, и они не будут более исторгаемы из земли своей, которую я дал им, говорит Господь Бог твой». И еще. «Вот наступят дни, говорит Господь, когда пахарь застанет еще жнеца, а топчущий виноград – сеятеля, и горы источать будут виноградный сок, и все холмы потекут». Значит, посмотрите, что связано с этим остатком. С этим остатком связано, когда еще тот плен? Но он говорит, что с этим остатком связано возвращение из плена. «Я возвращу из плена народ мой». И они опустошенную эту землю снова застроят, снова насадят виноградники, и жизнь здесь снова расцветет. Я заделаю трещины в скинии Давидовой падшей. Я устрою ее, как в дни древние, чтобы она овладела всеми народами, между которыми возвестится имя мое». То есть говорится о том, что вот с этим возвращением и с этим восстановлением скинии Давидовой связано еще что-то. Связано что-то очень существенное. Уже не только Израиль становится тем народом, в котором возвещено имя Божие, но все народы, во всех народах возвещается это имя. И с этим связана совершенно фантастическая картина земли, где пахарь застанет еще жнеца, а топчущий виноград сеятеля. Это картина того, что земля плодоносит непрерывно. Не раз в год, а постоянно происходит цветение и плодоношение. Земля начинает приносить плоды человеку. То есть то, что разрушено было грехопадением, когда земля начинает расти, произращивать человеку тернии и волчицы, это уходит. Земля восстанавливает свое плодоношение и принесение этих плодов человеку. Восстанавливаются правильные отношения между Богом, человеком и миром. Вот что видит пророк, что еще и это вырастет из того замечательного, что обещает Господь. И все это как следствие вытекает из обращения людей к Богу. Если обратятся хоть кто-то, хоть отдельные люди, то тогда будет происходить вот такой поток событий. Но дальше мы увидим еще некоторые подробности. Я хочу просто еще раз отметить, чтобы вы запомнили общую схему всякого пророчества. И у всех пророков, которых мы можем прочитать в этой книге, та же самая весть. Первое. Обличение. Обличение других народов тоже, но важнее всего народа Божьего. Народ Божий отказался от своего Бога. И более того, народ Божий начинает сам себя уничтожать. А если он сам себя уничтожает, это значит, Бог не может дальше работать с человечеством. Он работает с человечеством через этот народ, он его пытается поддержать и сохранить, и провести до конца веков, но если этот народ уничтожает сам себя, то Богу ничего не остается делать. Понимаете? Поэтому обличение и предупреждение, что за этим нечестием обязательно следует катастрофа. И призыв обратиться, обернуться к Богу, восстановить праведность, и тогда катастрофа не произойдет. Во всяком случае, если хоть кто-нибудь обратится, то тогда будет остаток. Остаток будет помилован, и не весь Израиль погибнет. И каким-то образом этот остаток, в котором заключено спасение Израиля, начинает все больше и больше связываться с именем Давида. Потому что обещание Давиду, ведь никто не отменил, обещание Давиду данное, что его потомок восстановит царство, и это царство будет вовеки, оно же должно когда-то сработать. Значит, с этим остатком каким-то образом связывается и Мессия, сын Давидов, потомок Давида и царь, помазанник, Мессия. И вместе с этим остатком, с тем, что Бог собирается сделать, связывается и возвращение из плена, и, значит, восстановление царства Израилева, и что-то эсхатологическое, что-то, что в конце всех времен, восстановление полной гармонии в мироздании. Практически каждый пророк все эти моменты в своем пророчестве высказывает. Но каждый из них добавляет что-то новое, что-то еще важное, что мы еще не разглядели, не смогли разглядеть сразу. Следующий по времени пророк – это пророк Осия. Он появляется тоже в Северном царстве, примерно лет через 20 после Амоса. Осия, с ним, понимаете, у каждого пророка своя собственная какая-то личная история. У Осии очень интересная история. Дело в том, что он женился на женщине, которую звали Гомерь, и которая оказалась ему неверна, а он ее очень любил. И для него это было катастрофой. Вот то, что у нее любовники, для него это было личной катастрофой. И вдруг через эту свою катастрофу он вдруг увидел полную параллель. А ведь точно так же у Бога с его народом. Бог любит свой народ и избрал его как единственную свою невесту, свою жену, а народ неверен, народ отпадает в язычество, народ ходит к другим богам. Полная параллель. Ведь заповедь любви, она была дана, но люди не откликаются на Божью любовь. И увидев это, пророк начинает пророчествовать. И вот я сейчас прочитаю одну главу из его пророчества. И вы увидите, что нам не всегда понятно, о чем он говорит. Он говорит о своей личной истории, о своей жене, или он говорит о Боге и его отношениях с Израилем. Настолько это параллельно. «Говорите братьям вашим, мой народ, сестрам вашим помилованные, судитесь с вашей матерью, судитесь, ибо она не жена мне, и я не муж ее. Пусть она удалит блуд от лица своего и прелюбодеяние от грудей своих, дабы я не разоблачил ее до нога и не выставил ее, как в день рождения ее, не сделал ее пустынею, не обратил ее в землю сухую и не уморил ее жаждою, и детей ее не помилую, потому что они дети блуда, ибо блудодействовала мать их и осрамила себя зачавшая их». Ибо говорила, пойду за любовниками моими, которые дают мне хлеб и воду, шерсть и лен, елей и напитки. Зато вот я загорожу путь ее тернами и обнесу ее оградою, и она не найдет стезей своих, и погонится за любовниками своими, но не догонит их, и будет искать их, но не найдет, и скажет, пойду я и возвращусь к первому мужу моему, ибо тогда лучше было мне, нежели теперь. А не знала она, что я давал ей хлеб и вино и елей, и умножил у нее серебро и золото, из которого сделали истукана Ваала. Зато я возьму назад хлеб мой в его время, и вино мое в его пору, и отниму шерсть и лен мой, чем покрывается нагота ее. И ныне открою срамоту ее перед глазами любовников ее, и никто не исторгнет ее из руки моей, и прекращу у нее всякое веселье, праздники ее, и новомесячи ее, и субботы ее, и все торжества ее». И опустошу виноградные лозы ее и смоковницы ее, о которых она говорит, это у меня подарки, которые надарили мне любовники мои. И я превращу их в лес, и полевые звери поедят их. И накажу ее за дни служения Ваалам, когда она кадила им, и, украсив себя серьгами и ожерельями, ходила за любовниками своими. А меня забывала, говорит Господь. Видите эту постоянную параллель? Жена, которая уходит к любовникам, и народ, который служит Ваалам. Это абсолютно одно и то же. И за это, за то, что так происходит, значит, я сделаю ее пустынею, и детей ее не помилую. То есть то же самое пророчество о катастрофе, только чуть-чуть другим языком. Зато я возьму назад хлеб мой в его время, вино мое, открою срамоту ее перед любовниками ее, перед языческими народами. Открою беззащитность ее, и они придут и разграбят. Но это еще не все. Это еще не закончена глава. «Посему вот я увлеку ее и приведу ее в пустыню, и буду говорить к сердцу ее, и дам ей оттуда виноградники ее и долину Ахор в преддверии надежды». И она будет петь там, как в дни юности своей, и как в день выхода своего из земли египетской. И будет в тот день, говорит Господь, ты будешь звать меня муж мой, и не будешь более звать меня Ваали, господин. И удалю имена Ваалов от уст ее, и не будут более вспоминаемы имена их. И заключу в то время для них союз с полевыми зверями, и с птицами небесными, и с пресмыкающимися по земле. И лук, и меч, и войну истреблю от земли той, и дам им жить в безопасности. И обручу тебя мне навек, и обручу тебя мне в правде и суде, в благости и милосердии. И обручу тебя мне в верности, и ты познаешь Господа. И будет в тот день, я услышу, говорит Господь, услышу небо, и оно услышит землю, и земля услышит хлеб и вино и елей, а сии услышит Израиль, и посею ее для себя на земле, и помилую непомилованную, и скажу не моему народу, ты мой народ, а он скажет, ты мой Бог. Понятно, понятно, что катастрофа произойдет, и этот изменивший народ, эта жена, блудная жена, будет выведена в пустыню. Но в этой пустыне я обращусь к сердцу твоему и буду говорить к сердцу твоему. И ты вспомнишь меня, и ты будешь называть меня муж мой. И удалю имена Ваалов от уст твоих. Все это будет. И кроме того, уже появляется первый такой росточек. Дальше это будет гораздо подробнее. «Заключу завет мой, союз мой». Это точно то же самое. Здесь говорится о союзе со зверями полевыми, со всеми растениями, что они будут тебе давать пищу. Мы попозже немножечко для пророков станет чуть-чуть больше открыто, о каком союзе говорит Бог. Но здесь и так важно. «Войну истреблю, будет мир, будешь жить в безопасности, обручу тебя мне навек». То есть наша связь уже будет вечной. «И обручу тебя мне в правде и суде, в благости и милосердии». Это какие-то совсем другие вещи. Речь идет не о законе, речь идет о благости и милосердии. «И обручу тебя мне в верности, и ты познаешь Бога». И вслед за этим познанием Бога происходит опять вот эта самая картина полной гармонии Вселенной, когда Бог слышит землю, а земля слышит то, что на ней растет, хлеб, вино и елей, а они слышат Израиль, народ Божий. И все друг друга слышат, все друг с другом в связи. И это тоже будет, это тоже обещает Бог через пророков. И дальше. После того, после катастрофы, обратятся сыны Израилевы и взыщут Господа Бога своего и Давида царя своего, и будут благоговеть пред Господом и благостью его в последние дни. Опять возникает тема Давида, царя своего, царя, связанного с Давидом. «Что сделаю тебе, Ефрем, что сделаю тебе, Иуда? Благочестие ваше, как утренний туман, и как роса, скоро исчезающая. Посему я поражал через пророков, и бил их словами уст моих, и суд мой, как восходящий свет. Ибо я милости хочу, а не жертвы, и боговедение более, нежели все сожжения». Эту фразу потом процитирует Иисус в один момент. «Милости, а не жертвы». Боговедение, богопознание, даат элохим, личная, интимнейшая связь с Богом, вот что стоит за этим словом. Вот чего хочет Бог, чтобы были личные отношения каждого из людей с Богом, чтобы каждый познал меня. И именно это и есть вот в этих интимных отношениях с Богом и возникает любовь, та любовь, которая заповедана еще в законе Моисеевом. И именно этой любви и хочет Бог, милости, а не жертвы, не исполнение закона, не исполнение треб, всех этих ритуалов. Они ничто. Важно, что внутри нас за этим стоит. Пророки, мы с вами говорили еще когда заповеди разбирали, о том, что там есть на самом деле более глубокий пласт, чем просто регламентация поступков. Регламентация того, что внутри нас. И вот пророки начинают все больше и больше говорить об этом. Важно то, что внутри вас. И когда внутри вас будет милость, тогда будут исполняться заповеди. Но для того, чтобы это произошло, Бог должен еще что-то сделать. И Бог говорит о том, что вслед за катастрофой, которая произойдет с Израилем, Он будет совершать свое спасение. Еще 20 лет проходит. И уже в Южном царстве возникает могучий пророк, пророк Исаия. Он есть и среди персонажей книг царств. То есть это историческая личность. Он был, как бы так сказать, штатным пророком при царе Иосии. Он давал ему советы, и по его советам была произведена религиозная реформа, восстанавливающая единобожие в Израиле, в Иудее, в Южном царстве. И происходит это в тот самый момент, когда Ассирия нападает на Северное царство, и Северное царство разрушает. Это 701 примерно год до нашей эры, 703. Вот, 703, да. Северное царство прекращает свое существование, народ уведен в плен, и те же самые ассирийцы идут войной на Южное царство. И уже захватили практически все города, и уже вокруг встали, вокруг Иерусалима. Но по совету Исаии царь проводит реформу, весь народ приносит покаяние Богу, обращается к нему, значит, уничтожаются все языческие, так сказать, истуканы, и тогда Бог оказывается, Бог получает возможность защитить свой народ. И Он его защищает. Эти ассирийцы не смогли взять Иерусалим. Им пришлось отступить. Возникают у них в тылу какие-то там, значит, проблемы, какие-то народы там начинают их бить с хвоста. В самом стане ассирийцев возникает какая-то непонятная эпидемия. И, в общем, в результате им приходится отойти. И Южное царство остается существовать еще почти 150 лет. Вот. И только потом уже пришел уже другой народ, возникший, так сказать, образовавший свое царство в том же Междуречье, победивший Ассирию, и, значит, это вавилоняне, и вавилоняне уже разрушают потом Южное царство, которое вновь отпадает в язычество. Так вот, Исаия. Исаия – вот такой исторический персонаж. И очень интересно, как он рассказывает о том, как Бог его призвал. Это очень, очень интересно, и мы еще будем не раз вспоминать об этом его рассказе. Шестая глава. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле, высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, и у каждого из них по шести крыл. Двумя закрывал каждое лицо свое, двумя закрывал ноги свои, двумя летал. И взывали они друг ко другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями». Итак, Исаия приходит в храм, и вдруг открывается ему видение Божьего присутствия в этом храме. Он не видит Бога, но он видит все знаки Его присутствия, Его славу. И вместе с этим он видит какое-то торжество, торжество на небесах. Ангелы поют славословие Богу. Вообще картина совершенно вот неземного праздника, то, что увидел Исаия. Как вы думаете, какая его реакция должна быть? Ну как, ну возрадоваться вместе, все хорошо, конечно же, да. «И сказал я: горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя, Господа Саваофа». А вот реакция человека. Перед лицом славы Божией он вдруг яснее ясного видит всю свою черноту, всю свою невозможность присутствовать в этом празднике, потому что нет места греху в этом празднике. И он говорит, тогда мне нужно погибнуть. Если я здесь и Бог здесь, нам вместе здесь невозможно. Я должен умереть. Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами с жертвенника, и коснулся уст моих, и сказал, вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. И услышал я голос Господа говорящего, кого мне послать, и кто пойдет для нас? И я сказал, вот я, пошли меня. Вот так совершается призвание пророка Исаии. Бог сам очищает ему уста, чтобы он мог говорить Слово Божие, чтобы он мог нести это Слово народу. И Исаия, у которого есть выбор, как ответить на вопрос, кого мне послать, он отвечает, пошли меня. Это совместное действие, Божий призыв и человеческий ответ. Да, я согласен, возьми меня, пошли меня. И вот что говорит тогда Бог Исаия. И сказал он, пойди и скажи этому народу, слухом услышите и не разумеете, и очами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, не услышат ушами, и не разумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. И сказал я, надолго ли, Господи? Заметьте, и Амос точно так же спрашивал у Бога, и Исаия спрашивает. Человек, которому обращено Слово Божие, он открывает в себе возможности любить других. Ну что ему, казалось бы, до других? Нет. Он переживает за них и спрашивает, ну надолго ли это катастрофа, это огрубление сердца, это беда с человеком, надолго ли это будет происходить? И он сказал, доколе не опустеют города, и останутся без жителей, и дома без людей, и доколе земля эта совсем не опустеет. И удалит Господь людей, и великое запустение будет на этой земле. И если еще останется десятая часть на ней и возвратится, и она опять будет разорена. Но как от теревинфа и как от дуба, когда они срублены, остается корень их, так святое семя будет корнем ее. И вот в том, что открывает Бог Исаии, появляется еще один образ – корень. И дальше этот образ будет у пророка вновь и вновь возникать. И этот корень будет связываться с именем Давидовым. Уже здесь у Исаии мы сейчас это увидим. И семя, вот это семечко, семя святое, святое, значит, принадлежащее Богу. Именно в нем оказывается залог всего спасения, в нем начаток всего спасения. В маленьком, единичном зернышке. Но зернышко это святое. Семя это святое. Вот что услышал Исаия. А дальше он выходит на проповедь, и он говорит точно то же самое, что говорят все пророки. Он обличает народ во грехе, и делает это совершенно замечательно. У Исаии явный совершенно дар, дар литературный, дар поэтический. И вот как он говорит, например, «Воспою возлюбленному моему песнь возлюбленного моего о винограднике его. У возлюбленного моего был виноградник на вершине уточненной горы, и он обнес его оградою, и очистил его от камней, и насадил в нем отборные виноградные лозы, и построил башню посреди его, и выкопал в нем точило, и ожидал, что он принесет добрые грозды, а он принес дикие ягоды». Вы понимаете, что он говорит? Он говорит притчу. Он говорит притчу. И притча оказывается тоже способом пророчества. «И ныне, жители Иерусалима и мужи Иуды, рассудите меня с виноградником моим. Что еще надлежало бы мне сделать для виноградника моего, чего я не сделал ему? Почему, когда я ожидал, что он принесет добрые грозди, он принес дикие ягоды? Итак, я скажу вам, что сделаю с виноградником моим. Отниму у него ограду, и будет он опустошаем». Вот обратите внимание на это. «Не разрушу его, не уничтожу его, А, отниму у него ограду, и будет он опустошаем. Разрушу стены его, и будет попираем. И оставлю его в запустении. Не будут ни обрезывать, ни вскапывать его, и зарастет он терными волчцами. И повелю облакам не проливать на него дождя. Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев, и мужи Иуды – любимое насаждение его. И ждал он правосудия, но вот кровопролитие. Ждал правды, и вот вопль. И дальше мощнейший текст. «Горе вам, прибавляющим дом и к дому, присоединяющий поля к полю». И многократное вот такое вот повторение. «Горе вам, такие-то, такие-то, совершающие такие-то, такие-то. Горе вам, такие-то, такие-то». И потом мы с вами увидим тот же самый прием в проповеди Иисуса. Иисус много раз цитирует Исаию. Он очень любит его пророчества, очень знает их и очень часто их цитирует, чуть-чуть переделывая. Вот он тоже будет говорить о винограднике, но притча о винограднике будет немножко другая. Он будет говорить: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры!» Но то, в чем он их будет обличать, будет чуть-чуть другим. Вот, но очень, ну, очень похоже. Проповедь. Идем дальше, потому что открывает Бог через Исаию. Картина такая. Нападают на Иудею, значит, три царя собрались вместе и напали на Иудею. И правит в это время некий царь, значит, который вполне себе язычник. Но Исаия, значит, при нем советником. И Исаия ему говорит: обратитесь к Богу, возопите к Нему, и все будет в порядке. На что этот царь говорит: не буду. Вот очень интересное решение царя. А не буду. Он там со своими советниками другими поговорил. А нечего тут. Эти цари все равно сильнее, все равно с ними не справятся. Незачем. Не буду. И тогда вот что говорит Исаия. Тогда сказал Исаия: слушайте же, дом Давидов, разве мало для вас затруднять людей, что вы хотите затруднять и Бога моего? Вот это очень интересная фраза. На самом деле речь идет о том, что если обратятся к Богу, то Бог даст свою силу этим людям для того, чтобы выстоять в войне. Но если они не обращаются, то тогда Богу приходится каким-то образом действовать самому. Это большее затруднение для Бога, если к Нему не обращаться. Так вот, значит, мало для вас затруднять людей, что вы хотите затруднить Бога моего. Итак, сам Господь даст вам знамение. Се дева в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил. Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе. Ибо прежде, нежели этот младенец будет разуметь отвергать худое и избирать доброе, земля та, которой ты страшишься, будет оставлена обоими царями ее. Ну, впрямую здесь пророчество как бы такое, что вот, не бойся, Бог за тебя. Поэтому, вот сейчас рождается младенец, так вот, до тех пор, пока этот младенец вырастет настолько, чтобы начать разбирать худое и доброе, то есть до какого-то уровня сознательности, до тех пор, вот он еще пока будет есть только молоко, но уже к тому времени, вот те, кого ты боишься, эти цари, которые на тебя напали, они падут, и ничего страшного с тобой не произойдет. Вот прямой смысл этого пророчества. Но, здесь есть какие-то удивительные подробности. Здесь есть странное использование этого слова. Значит, все дева во чреве примет и родит сына. Здесь есть разные, так сказать, варианты. В языке оригинала слово, которое там стоит, оно означает, в общем-то, молодую женщину, но не означает жену. Вот. То есть, как бы, так сказать, о девственном рождении здесь, может быть, и нет впрямую пророчества. То есть пророк, может быть, его и не знает еще. Но что-то здесь такое есть. Знамением знамением спасения народа становится рождение какого-то младенца. И имя этого младенца очень значимое. Имя Эммануил означает «с нами Бог». Значит, это маленькая какая-то, маленькая подробность, мелькающая в пророчестве. Отчего, почему? Может быть, сам пророк еще не знает, что он такое говорит. Может быть, для него самого, когда он это произносит, он имеет в виду только то, что вот в ближайшие 2 года эти царства, которые напали, падут, и все будет в порядке. Может быть, он сам понимает так. Но за тем, что он говорит, стоит более глубокий смысл. Спасение связывается с рождением некоего младенца, имя которого означает присутствие Бога с нами. И дальше. «Прежнее время умолило землю Завулонову и землю Нефалимову, но последующее возвеличит Приморский путь за Иорданскую страну, Галилею языческую». С чего вдруг возникает в пророчестве Галилея из самых незначимых вообще в Палестине мест? «Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий, на живущих в стране тени смертной свет воссияет». Ты умножишь народ, увеличишь радость его, он будет веселиться пред тобою, как веселятся во время жатвы, как радуются при разделе добычи. Ибо ярмо, тяготившее его, и жезл, поражавший его, и трость притеснителя его, ты сокрушишь, как в день Мадиама, то есть в день выхода из Египта. Ибо всякая обувь воина во время брани и одежда, обогренная кровью, будут отданы на сожжение в пищу огню». О чем он говорит? Речь идет опять, так сказать, в контексте того, что да, будет катастрофа, будет плен, и Исаия об этом говорит, это касается уже и Южного царства, что плен таки будет, но будет потом возвращение, из плена будет восстановление. И ты умножишь народ, увеличишь радость его, будет веселиться, все хорошо. Ибо ярмо, тяготившее его, и жезл, поражавший его, и трость, притеснитель его, ты сокрушишь. То есть тот народ, который поработит Израиль, он тоже... пойдет, он тоже исчезнет. Вот. Но вместе с этим связано еще одно. Всякого бы воина во время брани и одежды, обогренной кровью, будут отданы на сожжение в пищу огню. То есть войны кончатся. То, что уже мы с вами слышали, пророчество о том, что будет мир. Значит, восстанавливается не просто царство Израилево, но полный мир будет восстановлен. И дальше, просто через... Там, понимаете, в исходном тексте нет ни точек, ни запятых, но просто вслед за этим, вслед, вот такое. Вот, вслед за пророчеством об этом восстановлении царства и мира. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему, чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира». Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это. Итак, вот с этим восстановлением царства, причем таким восстановлением, которое даст полный мир, связывается опять-таки рождение младенца, причем умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида, опять связано с Давидом, и в царстве его, чтобы ему утвердить его, укрепить его судом и правдою отныне и до века. То есть речь идет о том, что будет некое вечное царство установлено через этого самого младенца. И этот младенец, по тому, что связано с Давидом, это царь из рода Давидова, потомок Давидов. Все очень хорошо. Вроде бы все хорошо, нормально, все понятно. Но обратите внимание на имена этого младенца. Чудный – это не значит, как у нас, вот чудный ситчик, да? Чудный – это значит, имеющий отношение к чудесам. Вот что означает это слово. Слово «советник» – это не тот, кто дает советы. Это тот, кто владеет советом. А совет, вот если вы откроете, скажем, 118-й псалом, вы увидите, как постоянно закон, заповеди Божии называются советом Божиим. Советник – это тот, кто владеет советом, тот, кто владеет правильным путем следования. Это... Покажите мне такого человека. А дальше? Бог крепкий. Нет комментариев. Отец вечности. Нет комментариев. Князь мира. Князь мира иногда может путаться с тем, как в Новом Завете будет «идет князь мира сего», говорит Иисус, о сатане. Князь мира сего. Не забывайте про это сего. Потому что это совершенно, совершенно другое тогда, другой смысл появляется. Князь мира, как здесь написано, это на самом деле царь не мира, как вселенной, а мира, как противоположности войне. Тот, в ком, в руке которого полный мир. А мир в этом языке – это шалом, это то самое, что в седьмой день творения. Это та самая полная гармония, которой завершается все творение. Таким образом, одно из имен этого младенца – это царь вот этого полной гармонии в мироздании. Ну, как вам кажется, к кому такие имена могут относиться? Понятно, да? К Богу. Не, к Богу. Вы поймите. Только Бог есть Бог крепкий. Только Бог есть Отец вечности. И только Бог есть Князь мира. Понимаете, в чем дело? Таким образом, у нас возникает какая-то совершенно непонятная раздвоенность. С одной стороны, в пророчестве речь идет о нормальном младенце, который рождается, причем в потомстве Давидовом, а с другой стороны, то, что о нем говорится, к человеку никак не приложимо, а приложимо только к Богу. И дальше. «И будет в тот день, остаток Израиля и спасшиеся из дома Иакова не будут более полагаться на того, кто поразил их, не возложат упование, но возложат упование на Господа Святого Израилева, чистосердечно. Остаток обратится, остаток Иакова к Богу Сильному». И дальше. «И произойдет отрасль от корня Иессеева». Иессей – это, вы знаете, это отец Давида. «Произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет от корня его, и почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия, и страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей своих и не по слуху ушей своих решать дела. Он будет судить бедных по правде и дела страдальцев земли решать поистине». И жезлом уст своих поразит землю, и духом уст своих убьет нечестивого. И будет припоясанием чресла его правда, и припоясанием бедра его истина. Вот таким будет тот царь из рода Давидова, тот Мессия, который установит вот такие отношения между людьми. Отношения правды, истины, милости, любви. И вслед за этим, сразу, без всяких перерывов, «Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их, и корова будет пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому, и младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи, не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей». Ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море. Опять мы видим апокалипсис, опять мы видим то, что в конце всех времен, когда никто уже никого не ест, когда вот даже та самая вражда между человеком и змеем, и она уже прекращена. Все, все восстановлено, все творение совершено в полноту. И будет в тот день корню Иессееву, который станет как знамя для народов, к потомку Давидову, обратятся язычники, и покой его будет слава. Язычники обратятся к потомку Давидову. Значит, через него придут к Богу и язычники, и те народы, которые не являются народами Божьими, они тоже станут Божьими. И это тоже говорит пророк. Здесь мы делаем небольшой перерыв в чтении Исаии, потому что на самом деле, как, в общем, показывают все исследования, книга пророка Исаии состоит из двух, по меньшей мере, книг. Одна из которых до 40 главы, точнее, по 39-ю, явно принадлежит одному человеку, и вот из этого человека мы сейчас читали, и, по-видимому, это тот самый Исаия, о котором говорится в книге «Царств». И, значит, это где-то вот 720-й, 700-й, 690-й, вот какие-то такие годы до Рождества Христова. Начиная с 40 главы, идут писания другого пророка. И это сильно позже, это уже во время плена. И к тому, что говорит Бог через него, мы вернемся позже. А пока мы идем по хронологии. Итак, следующий для нас будет важный пророк – пророк Иеремия. Книга пророка Иеремии очень и очень большая, как книга Исаии. Вот. Но я уже, видите, я уже опускаю те вещи, которые у всех одинаковые. Еще раз повторю, все пророки обличают, все пророки призывают к покаянию, все пророки говорят о возвращении из плена, все пророки говорят о том, как будет восстановлено царство, связывают это с именем Давида, и затем с этим царством связывается конечная гармония всего мира. Вот. Я для сокращения, так сказать, времени, я только небольшие подробности из остальных книг буду вам показывать. Итак, Иеремия. С самого начала очень интересно, откуда взялся пророк Иеремия. «И было ко мне слово Господне. Прежде, нежели я образовал тебя в чреве, я познал тебя. И прежде, нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя. Пророком для народов поставил тебя». То есть Бог, он действительно видит все времена. Иеремия еще не... Во времени, если посмотреть, его еще не существует, он еще не зачат. Но Бог уже видит, вот этот ребенок, который здесь будет зачат, он родится, он будет мне пророком. Но это не отменяет свободу этого Иеремии. Вот Бог ему сказал, что я с самого начала знал, что ты мне будешь пророком. А Иеремия отвечает, а я сказал, о Господи Боже, я не умею говорить, ибо я еще молод. Но Господь сказал мне, не говори, я молод, ибо ко всем, кому пошлю тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь. Не бойся их, ибо я с тобою, чтобы избавлять тебя, сказал Господь. И тогда Иеремия выходит на проповедь. И простер Господь руку свою и коснулся уст моих. Обратите внимание, как с Исаией. Опять-таки коснулся уст, потому что уста человеческие нечисты, но нужно им говорить слова Божии. Поэтому их необходимо очистить. Если человек согласен на это, то такое очищение дается. «И коснулся уст моих, и сказал мне Господь, вот я вложил слова мои в уста твои. Смотри, я поставил тебя в сей день над народами и царствами, чтобы...» Вот смотрите, зачем ставится пророк? «Чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать». Каждый из пророков делает именно это. Обличение – это и есть вот это искоренение, разрушение того зла, которое в людях действует. И вслед за этим – созидать и насаждать. И примерно первые 29 глав книги пророка Иеремии – это вот это самое разрушение. Это обличение очень и очень жесткое. И это все происходит в Южном царстве, как раз незадолго до его падения. Где-то в районе 30 главы, значит, это прискорбное событие случается. Иудейское царство, Южное царство разрушено, народ уведен в плен. К этому моменту Иеремии уже нету в Южном царстве, потому что за его бесконечное обличение сильные мира сего его выставили из страны, его выгнали в Египет. Так что, так сказать, история, похожая на историю Солженицына в наши времена. Вот. Его отправили за рубеж. И вот, как только происходит катастрофа, тон его послания немедленно меняется. Начиная с 30 главы, он пишет книгу утешения. Он говорит о том, что плен не навсегда, из плена вы вернетесь. Но ваша задача в плену понять, что с вами произошло. Это важно. Понять, из-за чего это все случилось, для того, чтобы в дальнейшем такого не повторялось. Вот. Но важнее всего, и то, что мы сейчас с вами прочитаем, это то, что Иеремия вот, в ходе этого утешения народа, где он говорит народу о том, что будет еще все хорошо, он говорит вот что. Прежде всего, «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я засею дом Израилев и дом Иудин семенем человека и семенем скота. И как я наблюдал за ними, искореняя и сокрушая, и разрушая, и погубляя, и повреждая, так буду наблюдать за ними, созидая и насаждая, — говорит Господь. В те дни уже не будут говорить, отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина». Понятно, да? То есть, что корпоративная ответственность за грех. «Но каждый будет умирать за свое собственное беззаконие. Кто будет есть кислый виноград, у того на зубах и оскомина будет». То есть он говорит о том, что уже не будет вот этой вот, так сказать, общей вины. Речь идет о том, что начинается другая эпоха, ответственности каждого и личности каждого. Потому что личность – это и есть ответственность перед Богом, предстояние перед Богом. Личность всегда и выясняется только в отношениях с другим, с тем, кто не я, а кто-то другой. Вот тогда появляется личность. Так вот, Бог и есть тот другой, в отношениях с которым личность обретает свою полноту. Так вот, Иеремия говорит о том, что каждый сам оказывается перед Богом. Не кланом, не народом, не племенем, но каждый сам. И вслед за этим сразу. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля, с домом Иуды новый завет». Вот прямо это слово произнесено. «Новый завет. Не такой завет, который я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, — говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, — говорит Господь. Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить: познайте Господа, ибо все сами будут знать меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззаконие их, и грехов их уже не воспомяну более». Это Иеремия, 31 глава, с 31 по 34 стих. Я в прошлой лекции специально подчеркивал, что просил прочитать эти слова. Именно здесь, именно в этом месте и описано, что собой представляет Новый Завет. Когда вы будете читать Новый Завет, книги Нового Завета, вы будете искать, что же такое собой представляет Новый Завет, и не найдете. И не найдете, там нигде так не написано, что такое Новый Завет, потому что уже написано здесь. Итак, что же такое этот Новый Завет, который предлагает Бог, который предложит? Не сейчас еще. Он предупреждает о том, что это будет, но еще не сейчас. Будут дни такие. Что он предлагает в этом Завете? Итак, закон дан, закон свят, закон совершен, все хорошо, но люди его не исполняют, закон тот мой они нарушили. Почему нарушили? Потому что Закон этот есть описание того, каково Божие устройство, каково Божие поведение, каковы Божие отношения. Но человек не Бог. Человек грешен. И по греху своему он не то, что даже если он хочет выполнить закон, он все равно его не может исполнить. Потому что есть нацеленность на грех, потому что есть желание своего. И от этого желания своего, которое сидит очень глубоко в нас, никто из нас отделаться не в состоянии. И тот эгоизм, который в нас сидит, он несовместим с законом. Он препятствует исполнению закона. Что говорит Бог? Да, вы выполнить этот закон не можете. И вы теперь это знаете. Но я вложу закон во внутренность вашу. Я напишу его на сердцах ваших. Я сделаю так, что закон будет не внешним по отношению к вам. Вот некоторый набор правил. Но это будет что-то внутри вас. То, что будет сидеть внутри вас и вас побуждать действовать в правильную сторону. То есть тем самым Бог говорит, что Он возьмет на себя фактически и исполнение этого закона. Потому что Он берет на себя вложить закон в наши сердца. Сделать так, чтобы закон стал нашей внутренней потребностью. Смотрите дальше. «И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить, познайте Господа. Потому что все сами будут знать Меня, от малого до большого, говорит Господь». Итак, если праведность Ветхого Завета заключалась в том, что вот есть внешний закон, и люди друг другу говорят, вот смотри, какой закон, вот почему ты так не поступаешь. Вот посмотри на этот закон, как нужно поступать. Друг другу указывая, как нужно поступать. То здесь этого не будет, потому что у каждого этот закон будет жить внутри, и каждый сам познает Бога. У каждого будут личные отношения с Богом. Именно Бог будет открывать, что правильно. Значит, так или не так, что хорошо, что плохо. Бог сам открывает это каждому человеку, потому что уже не народ, в котором действует внешний закон, а каждый человек пред Богом в этих личных отношениях с Ним. Но каким образом это все возможно? Ведь еще раз, в сердце человеческом живет грех. Каким образом Бог собирается туда поместить закон, который свят? Как они могут там умещаться? «Я прощу беззакония их и грехов их уже не воспомяну более». Как вам нравится это выражение? «Грехов не воспомяну более». Что значит «Бог забыл»? Он может что-то забыть, у него вообще как с памятью. Мы с вами говорили о том, что Бог не помнит, а Бог видит. У него нет прошлого. У Бога нет прошлого, у Бога нет будущего. Бог во всех временах сразу. Поэтому если он говорит про что-то, что он больше это не вспоминает, значит, он этого не видит. Значит, этого больше не существует. То есть Бог обещает, что в этом завете будет уничтожен грех. Каким образом? Прощением. Что будет дано Божие прощение, которое и уничтожит грех в нас. Вот что собой представляет этот Новый Завет, обещанный вот здесь за 500 с лишним лет до Рождества Христова. В этом Завете Бог обещает простить нам наши грехи, тем самым их уничтожить, тем самым дав нам очищение, и в это очищенное сердце наполнить собою, отношениями с собой. И тогда через эту непосредственную связь каждого из нас с Богом, каждый из нас станет способным выполнять закон, следовать заповедям. Вот что он нам будет предлагать. Понятно. Идем дальше. Идем дальше. Но до этого еще 500 с лишним лет. До этого еще очень многое нужно совершить. Значит, там же в плену, когда Израиль уже в плену, возникает еще один могучий пророк Иезекииль. У него тоже очень большая книга. Мы тоже из нее прочитаем очень-очень немного. «И ты, сын человеческий, скажи дому Израилеву, вы говорите так, преступления наши и грехи наши на нас, и мы истоеваем в них. Как же можем мы жить? Скажи им, живу я, говорит Господь Бог, не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был». Значит, если вам кто-нибудь когда-нибудь скажет, что Бог жаждет наказания грешников, вы можете ответить этой фразой. Не хочу смерти грешника, но чтобы он обратился и жив был. Бог всегда хочет нашей жизни, а не нашей смерти. «И было ко мне слово Господне, сын человеческий, из реки пророчества на пастырей Израилевых». Сам Иезекииль из священников, и поэтому ему вина священников в катастрофе видна была, может быть, больше, чем кому бы то ни было. И вот Бог ему, способному это увидеть, и открывает следующее. «Из реки пророчества на пастыре Израилевых, и скажи им, так говорит Господь Бог, горе пастырям Израилевым, которые пасли себя самих, не стадо ли должны пасти пастыри? Вы ели тук и волную одевались, откормленных овец заколали, а стадо не пасли, слабых не укрепляли, и больной овцы не врачевали, и пораненные не перевязывали, и угнанные не возвращали, и потерянные не искали, а правили ими с насилием и жестокостью. И рассеялись они без пастыря, и рассеявшись, сделались пищей всякому зверю полевому. Блуждают овцы мои по всем горам, и по всякому высокому холму, и по всему лицу земли рассеялись овцы мои, и никто не разведывает о них, и никто не ищет их». Видите, еще одна образная система описания вот того безобразия, которое происходило в Израиле. Только с другой стороны, со стороны неправильности вождей народа. «Посему, пастыри, выслушайте слово Господне. Живу я, говорит Господь Бог, за то, что овцы мои оставлены были на расхищении, без пастыря сделались овцы мои пищу всякого полевого. Зато, пастыри, выслушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог. Вот я на пастырей, и взыщу овец моих от руки их, и не дам им более пасти овец, и не будут более пастыри пасти самих себя, и исторгну овец моих из челюсти их, и не будут они пищей их. Ибо так говорит Господь Бог. Вот я сам отыщу овец моих и осмотрю их, как пастух поверяет стадо свое», там, и так далее. «Я буду пасти овец моих, я буду покоить их, говорит Господь Бог. Потерявшуюся отыщу, и угнанную возвращу, и пораненную перевяжу, и больную укреплю, а разжиревшую буйную истреблю. Буду пасти их по правде. Вас же, овцы мои, так говорит Господь Бог, вот я буду судить между овцою и овцою, между бараном и козлом. Разве мало вам того, что пасетесь на хорошей пажите, а между тем остальное на пажите вашей топчете ногами вашими, пьете чистую воду, а оставшуюся мутите ногами вашими? Посему так говорит им Господь Бог. Вот я сам буду судить между овцою тучной и овцою тощую. Так как вы толкаете боком и плечами, рогами своими бодаете всех слабых, то я спасу овец моих, и они не будут уже расхищаемы, и рассужу между овцою и овцою». Итак, наведение порядка в народе Бог берет на себя. «Я сам буду это совершать». Это еще один подход вот к тому же самому, к тому, что уже сказал Иеремия. Бог берет на себя проблему поведения людей, проблему соблюдения заповедей. Но это еще не все. Сразу после этого, без всякого перерыва, «и поставлю над ними одного пастыря, который будет пасти их, раба моего Давида. Он будет пасти их, и он будет у них пастырем. И я, Господь, буду их Богом, и раб мой Давид будет князем среди них. Я, Господь, сказал это». Так все-таки, я буду пасти, или я поставлю пастырем Давида, сына моего? Не или-или, а сказано и то, и другое. Как хотите, так и понимайте. Потом будет все потихонечку открываться, как это все. Но это сказано. Я буду пасти, и сын мой Давид будет пасти. И заключу с ними завет мира, и удалюсь с земли лютых зверей, так что безопасно будут жить в степи и спать в лесах. И узнают, что я Господь Бог их с ними, и они, дом Израилев, мой народ, говорит Господь Бог. И что вы овцы мои, овцы паствы моей, вы человеки, а я Бог ваш, говорит Господь Бог. И Иезекииль говорит о новом завете, который Бог заключит со своими людьми. Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля, и оно было полно костей, и обвел меня кругом около них, и вот весьма много их на поверхности поля, и вот они весьма сухи. И сказал мне, сын человеческий, а живут ли кости эти? Я сказал, Господи Боже, ты знаешь это. И сказал мне, изреки пророчество на кости сии, и скажи им, кости сухие, слушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог костям сиим, вот я введу дух в вас, и оживете. И обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, и покрою вас кожей, и введу в вас дух, и оживете, и узнаете, что я Господь. Я изрек пророчество, как повелено было мне, и когда я пророчествовал, произошел шум, и вот движение, и стали сближаться кости, кость костью своею, и, в общем, вот все они восстали, и появились люди. Что бы это значило? Для нас сейчас как бы, ну что такого? Ну вот картинка, воскресенье и все. Нет, нет, нет. Первый раз в Библии говорится хоть что-то о воскресении. Впрямую то, что говорится здесь, это на самом деле пророчество о том, что Израиль, который превратился в кости, разрушен полностью, уведен в плен, что он будет восстановлен. Впрямую это как бы пророчество о восстановлении Израиля. Но обратите внимание на то, что в качестве, так сказать, образа этого восстановления использует здесь Бог. Воскресение из мертвых. Но нету в это время в понимании Израиля никакого воскресения из мертвых. И тогда, когда действительно произойдет восстановление Израиля, люди обязательно вспомнят это пророчество, и поймут, что то, что им изображено здесь, не просто красивая картинка. А если правда то, что этой картинкой изображено, восстановление Израиля, значит правда и то, что сама собой, что сама эта картинка собой представляет. То есть воскресение из мертвых, оно возможно. Оно в замысле Божием. Оно, Бог способен воскресить из мертвых. И с этого момента эта мысль поселяется в Израиле. Она не придумана Израилем. Нету в Израиле этой мысли до того. Это Бог говорит. Это Бог открывает такое видение. «Я вложу в вас дух мой, и оживете», дальше написано, «и помещу вас на вашей земле, и узнаете, что я Господь сказал это и сделал», говорит Господь. Вот так Господь поступает. Что Он сказал, то Он и сделал. Если Он говорит о воскресении, значит, Он это сделает. И обратите внимание на эту подробность. До этого сказано, я введу вас дух и оживете. И это как бы естественно, потому что уже в первой главе Бытия было, что когда человек был сотворен, то в него вдохнул Бог дух, во второй главе было написано. И человек стал живым. Это все так. Но здесь сказано кое-что новое. «Вдохну дух мой, и оживете». А это кое-что другое. Бог обещает не просто обычную жизнь, но ту жизнь, которую может принести дух Его. А это уже совсем другая жизнь. Это уже жизнь настоящая. И там же в плену второй Исаия. Тот, о ком мы говорили, уже второй Исаия. И его проповедь начинается вот с самого начала 40 главы. мы читаем такие слова. «Утешайте, утешайте народ мой, говорит Бог ваш». Кстати, запомните эти слова. Запомните эти слова. С обличением как бы уже покончено. Когда в беде, когда людям плохо, утешайте, утешайте народ мой. Вот так призывает Бог. Понимаете, нет ничего для нас сладостнее, увидев человека, которому плохо, схватить его так вот и сказать: знаешь, почему тебе плохо? А потому что ты поганка. Понимаете? А Бог говорит, когда видишь, когда плохо, утешай. Говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его. Глас вопиющего: в пустыне приготовьте путь Господу. Прямыми сделайте в степи стези Богу нашему, всякий дол да наполнится, всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. И явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасение Божие, ибо уста Господни изрекли это. Вот что как бы становится главной темой пророчества второго Исаия. Бог идет спасать, приготовьте ему пути. И если вы помните, именно с этого начнется новозаветная проповедь. С этого начнет Иоанн Креститель. «Я глас вопиющего, в пустыне приготовьте пути Господу». В Новом Завете обычно запятую ставят «Я глас вопиющего в пустыне». И у нас это стало уже, так сказать, привычной фразой, как бы, так сказать, означающей человека, который кричит, и его никто не слушает, потому что он кричит в пустыне. Значит, все на самом деле совсем не так. Иоанн Креститель пришел из пустыни и возгласил: «Я глас вопиющего», и его слышали, и еще как, мы с вами об этом еще поговорим. Его как раз слышали все. Вот, так что он не глас вопиющего в пустыне. С этого начинает Исаия, второй Исаия. Но вот что он говорит. Вот как ему... Он все время говорит о том спасении, которое Бог дает, через то, что Он приходит, и что это как-то все время связано с отраслью Иессеевой, все это связано с потомком Давида. И потихонечку, полигонечку у него начинает вырисовываться вот, спасение Божие, персонализованное. Вот оно вочеловеченное в этом самом потомке царя Давида. И это царь, это мессия, это помазанник. Но образ его какой-то совершенно не похожий на царский. Вот посмотрите, что говорит Исаия. «Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него, и возвестит народом суд, не возопиит и не возвысит голоса своего, и не даст услышать его на улицах, трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит». То есть это не будет суд силы, это не будет власть, вот такая власть, как у царя, значит, казнить, там, рушить, там, и так далее. Нет, все будет очень тихо, все будет очень мягко. «Будет производить суд поистине, не ослабеет и не изнеможет, доколе на земле не утвердит суда, и на закон его будут уповать острова». А острова – это Средиземноморье, это язычники. То есть на то, что принесет он, будут уповать, будут считать это основой своей надежды и язычники. Дальше сейчас, секундочку. «Слушайте меня, острова, и внимайте, народы дальние. Господь призвал меня от чрева, от утробы матери моей называл имя мое, и соделал уста мои, как острый меч. Тенью руки своей покрывал меня, и соделал меня стрелою заостренную. В колчине своем хранил меня, и сказал мне: ты раб мой, в тебе я прославлюсь. Так говорит Господь, Искупитель Израилева, святый Его. Ради Господа, который верен, ради святого Израилева, который избрал тебя, во время благоприятное я услышал тебя, в день спасения помог тебе, и я буду охранять тебя и сделаю тебя заветом народа, чтобы восстановить землю, чтобы возвратить наследникам наследие опустошенное, сказать узникам, выходите, и тем, которые во тьме, покажитесь, и так далее. Значит, картинка такая. Бог обращается к своему мессии, к своему рабу, к своему отроку, вот этому самому царю из рода Давидова, и говорит, я сделаю тебя заветом народа. Речь идет все о том же самом завете, о том же самом новом, так сказать, соединении людей с Богом, и говорит он, что этим заветом будет вот этот самый Мессия. Очень интересно, как это. И, наконец, давайте прочитаем еще одну главу полностью. Контекст опять-таки такой. Речь идет вновь о том самом отроке, о той самой отрасли из рода Давидова, который царь, который избавитель, в котором спасение, в котором завет. Но вот что о нем говорится. «Вот раб мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется и возвеличится. Как многие изумлялись, смотря на тебя, сколько был обезображен паче всякого человека лик его, и вид его паче сынов человеческих. Так многие народы приведет он в изумление, цари закроют пред ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слыхали. Господи, кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо он взошел пред ним, как отпрыск, и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклание, и как агнец предстригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. От уз и суда он был взят, но рот его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых. За преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими и сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем». Это 53 глава книги пророка Исаии. И зная все, что произошло после этого, мы можем только потрясаться тому, как за 5 веков до Рождества Христова описана его смерть. И не просто описана в подробностях, физических подробностях, но еще вдобавок объяснено, что это все значит. Это то, что он безгрешный. Он, страдающий добровольно за наши грехи, берет на себя грехи наши и искупление. Смерть, принимает смерть за наши грехи, становясь жертвой умилостивления. Он сам становится этой жертвой. И вслед за этим, после того, как это происходит, его душа узрит, будет смотреть на все, что произошло, с довольством. И его рукою будет исполняться воля Божия. А воля Божия, как мы с вами уже читали, о том, что всякий был спасен, обратился и жив был. И через познание Его, то есть через отношение с Ним, Он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. То есть, понимаете, то, что будет происходить потом в Новом Завете, здесь описано и в событийном плане, и в богословском плане. Уже здесь есть. Все это здесь сказано. И если мы посмотрим книгу пророка Исаии, мы увидим несколько мест, где Исаия говорит о Боге как об Отце, где Бог говорит о Мессии как о Своем Сыне. Мы увидим несколько мест, где будет особым образом появляться Дух Божий, как особое действующее лицо. То есть уже в Ветхом Завете есть это откровение о Боге как Троице. Все это мы тоже увидим. Есть такой замечательный кусочек в пророке Аввакуме. «Вот душа надменная не успокоится, а праведный своею верою жив будет». Для Ветхого Завета характерно, что праведный жив своей праведностью. И раз он праведный, значит, он исполняет закон, значит, все в порядке. Нет, праведный принадлежит жизни верою своею, потому что именно верою своею он становится праведником. И это совершенно новозаветное понимание, о котором будет очень много говорить апостол Павел. И, наконец, книга пророка Михея. Маленькая цитата оттуда. «И ты, Вифлеем Ефрафа». Вифлеем, понятно, это городочек неподалеку от Иерусалима. «Мало ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле». Это понятно. Если Вифлеем – это родина Давида, то, значит, оттуда должен произойти тот, кто должен быть владыкой в Израиле, по обетованию данному Давиду. Его потомок – тот самый царь, тот самый Мессия, который должен быть владыкой в Израиле. Это еще не все. «И которого происхождение изначало от дней вечных». Но происхождение изначало от дней вечных, то есть вечности, принадлежащей не времени, а вечности, это только не кто-то не сотворенный Богом, а Его Сын. А дальше посмотрите. «Посему Он оставит их до времени, доколе не родит имеющее родить. Тогда возвратятся к сынам Израиля и оставшиеся братья их». Итак, значит, есть некто предвечный, которого начало от веку, который на какое-то время оставляет это до времени, пока не родит некто, кто должна родить. И тогда, вот через это рождение, он приходит. «Тогда возвратятся к сынам Израиля и оставшиеся братья их, и станет он, и будет пасти в силе Господней, в величии имени Господа Бога своего, они будут жить безопасно, ибо тогда он будет великим до краев земли». Таким образом, спасение всему миру, всему человечеству приходит через этого помазанника, через этого Мессию. «И будет он мир». Мир – это не борьба за мир. Мир – это шалом. Мир – это седьмой день, еще раз повторю. Это полная гармония мироздания. В нем совершается. Вот в этом Мессии, начало которого из Вифлеема и от дней вечных. Вот примерно о чем говорят пророки. Вот как развивается их весть. Итак, Я не буду повторять всю цепочку обличения там и так далее, но постепенно они приходят к тому, точнее, Бог через них открывает свой план спасения. Его план спасения заключается в том, что только Он сам может спасти людей. Только Он сам. И это спасение будет совершать Он сам. Но это спасение совершается не извне по отношению к человеку, а изнутри. Он совершает это, очищая своим прощением, очищая от греха нас. Но грех – штука очень и очень серьезная. Мы с вами говорили, что смерть является неизбежным следствием греха. И поэтому выход из греха есть только через смерть. И вся логика жертвоприношения, она идет отсюда. Нужно принести кого-то в жертву, чтобы расквитаться за грех. Но на самом деле грех никакого животного ничего не спасает. И пророки постоянно об этом говорят. Жертвы бесплодны, жертвы не работают. Значит, только смерть человека оказывается выходом человека из греха. Но Бог не хочет смерти грешника, а хочет, чтобы он обратился и стал жив. Значит, спасение должно прийти каким-то особым образом, через того, кто не только человек, но сам Бог, через некоторое соединение Бога и человека воедино. И вот таким соединением Бога и человека, потому что говорят пророки, становится этот царь из рода Давидова, Мессия, который рождается в какой-то момент как младенец. Этот младенец рождается от девы. Этот младенец, на самом деле его происхождение из начала, потому что он не сын человеческий, но сын Божий. И в нем соединяются вместе Божие и человеческое. И именно смерть его, о которой говорит 53 глава Исаии, его добровольная смерть становится жертвой искупления за наш грех. Он принимает на себя расплату за все грехи наши. И в этом, в том, что мы принимаем Его жертву для нас, мы соглашаемся с тем, что Его жертва является тем, что нас освобождает от греха, мы и входим в новые отношения с Богом, в Новый Завет. Новый Завет, в котором Бог, очищая нас от греха через жертву Христову, входит в наши сердца Духом Своим, Духом Божиим, которым Он приносит новую жизнь в нас, и этим Духом наполняется наша жизнь. Этим Духом, Духом любви, начинаем руководствоваться мы в своей жизни. Этим Духом действуем мы в дальнейшем и совершаем, соответственно, дела праведности, дела любви, исполняя тем самым заповеди и тем самым становясь народом Божиим, и все тем самым становится, входит в гармонию. Восстанавливаются нормальные отношения между Богом и человеком, тогда восстанавливаются нормальные отношения между человеком и природой, и все мироздание становится вот таким, где волк и ягненок живут рядом, и никто никого не ест. Вот весть, которая нам передается от пророков. И если мы внимательно посмотрим, то мы увидим, что все, что вот я сейчас как бы изложил, плюс то, что пророки говорят о Боге как Троице, плюс то, что они говорят вот о действии Духа Святого, все это, по сути дела, ровненько то, что произойдет в Новом Завете. То есть в Новом Завете в каком-то смысле нет ничего нового по сравнению с тем, что не сказано было бы в Ветхом. В Ветхом Завете Бог открыл человеку все, что он собирается сделать. И единственная разница между Ветхим Заветом и Новым Заветом, единственная, она очень и очень существенная. Потому что для Ветхого Завета все это в будущем. А в Новом Завете это все произошло. И Новый Завет единственное, что утверждает, то, о чем было сказано, произошло. Это факт. Это факт всемирной истории, это факт нашей личной биографии, это факт мета-истории всего, что происходит в замысле Божьем о творении. Это произошло. В Иисусе Христе все обетования, все обещания Ветхого Завета исполняются. И начиная со следующей нашей с вами встречи, мы уже будем идти по Новому Завету. Мы с вами будем смотреть, читая это, уже не, как бы сказать, смотря не что исполняется, мы уже с вами знаем, что исполняется. Мы с вами будем смотреть, как это исполняется, для того, чтобы для себя находить, как именно мы входим в этот Новый Завет, в тот Новый Завет, который обещан и который дает жизнь полноценную, жизнь вечную, жизнь всегда во всех временах, не ограниченных ни смертью, ни болезнями, ничем. Вот что нам с вами предстоит со следующего раза. Следующая наша с вами лекция через 2 недели, а через неделю, я напоминаю, групповые занятия. И я очень вас прошу, приходите в группочки и терзайте ваших ведущих. Терзайте. Потому что вопросов должно быть очень много. Задавайте их. И если вдруг происходит что-то, где вам кажется, что ведущий группы вам отвечает не так, как нужно, это не страшно. Вы поймите, я уже говорил вам, что, в общем-то, очень немного вещей, за которыми, вот, про которые можно сказать, так утверждает церковь. И только так. И ни слова здесь, так сказать, изменить, исказить нельзя. Таких вещей очень и очень мало. Во всем остальном есть наш с вами путь к Богу. Есть наши с вами понимания, которых очень много разнообразных. И важно видеть, что эти разные понимания, если даже кажется, что они противоречат друг другу, они не противоречат друг другу. Мы люди разные, и у нас есть свои нюансы в отношениях с Богом. И эти различия, они только дополняют то, что есть у меня. То, что есть у другого, это дополнение к тому, что есть у меня. И поэтому, если вы не согласны с тем, что говорит ведущий, не надо здесь паниковать. Это не так страшно. Это не так страшно. Это значит, что то, что он сказал, оказалось для вас поводом к размышлению. И вы сами включились в процесс размышления. Это гораздо важнее. Наша задача не снабдить вас готовыми ответами, а показать, что ответы возможны, чтобы вы сами учились входить в отношения с Богом, в которых находятся правильные ответы. Только там. Не через каких-то подсказчиков. Ответы находятся только в Боге. И когда вы размышляете, когда вы размышляете над Словом Божьим, когда вы размышляете над тем, что вам сказали, а показалось неправильным, вы на пути к Богу. Понятно? Не бойтесь, если то, что вам скажут ведущие, вам покажется глупостью или вам покажется не имеющим отношения к делу. Это может вам показаться. Не страшно. Найдите здесь то, что для вас важно, то, что для вас кажется правильным, что для вас кажется имеющим смысл. Вот. Ну, на сегодня, наверное, все. Что читать? Отныне и вовеки, то есть не вовеки, а на время всей катехизации, читайте Новый Завет, читайте Евангелие. Читайте Евангелие, читайте, перечитывайте. У вас возникнет огромное количество вопросов и недоумений. Читайте. Если вы считаете, что вы их прочитали, вы не правы, потому что прочитать их по-настоящему невозможно до конца. Мы их читаем всю жизнь. Пожалуйста. До свидания.